поцелуй Астахов, Царство Божье и Царство мира сего. Глава 9. Религиозная война и великие суды. Достигший полного и безграничного владычества над живущими на земле в лице сверхчеловека, дьявол стремится к большему, стремится к окончательной своей цели на земле. Он хочет быть не только царем всей земли, но и Богом всех ее обитателей. Апостол Павел в своем послании к Коринфянам называет дьявола Богом века сего, ослепившим умы человеческие. 2 Коринфянам 4:4. Он является таковым для многих уже долгие столетия, но прикрывался различными культами под различными именами. Теперь для него наступило время, сбросив всякую маскировку, потребовать от живущих на земле буквально божеского поклонения. Но для этого должна быть подготовлена и очищена почва. Чтобы сделаться политическим вождем всех народов, все старые системы государств должны быть поломаны прежде воцарения сверхчеловека, ибо только на руинах старого мира он воздвигает свое царство на земле. Для того, чтобы ввести новую мировую религию, религию безоговорочного поклонения дьяволу в лице сверхчеловека, старые религиозные верования всех народов должны быть уничтожены. Перед воцарением сверхчеловека Церковь Христа отозвана от земли, но ее скорлупа, номинальное христианство, а также различные другие религиозные системы остаются на земле. При воцарении Антихриста они окажутся в полном организационном порядке. Воцарившись над народами, сверхчеловек с первых же дней своего правления, производя различные политические, экономические, военные и моральные реформы, налагает свою руку и на религиозные системы. Он начинает искоренять их совершенно с лица земли. По его требованию, земля должна быть очищена от старых религий и уступить место новой, универсальной. Уже в наши дни человечество в своем большинстве все больше тяготится религией. Правительства разных стран наших дней предпринимают попытки освободиться от религиозных систем. Но к моменту появления сверхчеловека, укормила власти над миром, это стремление достигнет высшего уровня среди всех народов. В 17 и 18 главах Откровения перед нами открывается картина беспощадных судов над женою блудницей. Обыкновенно в образе блудницы религиозные писатели и толкователи пророчеств видят часто католицизм. Но вне всякого сомнения, здесь идет речь о всех религиозных системах, как христианских, так и нехристианских. Конечно, католицизм включается в эту картину как мать всех блудниц, то есть религиозных систем, стоя во главе их, ибо возможно, что все протестантские и католические организации после восхищения церкви сольются в одну универсальную религиозную систему, отчасти приняв в свой союз и языческие религии. Назначение религии – это получать откровения от Бога и нести эти откровения в мир и быть светом для мира. Но все религиозные системы уже к нашим дням из истинных носителей света превращаются в учреждения. Они оставляют истинного Бога, и Бог в своей справедливости оставляет их и отдаст их в руки сверхчеловека. В 18 главе Откровения мы видим правителей земных царств, различных коммерсантов, которые имели пользу от этих учреждений, стоящих вдали от разрушения блудницы, плачущих от потери прибыли в связи с ее падением, но ничего не предпринимающих для ее защиты, ибо, несмотря на потерю материальных и других выгод, они вполне согласились с ее уничтожением. Служители культов устраняются сверхчеловеком от своих должностей, роскошные храмы и все подобные здания, монастыри и их имущество – все отбирается в пользу всемирного государства. Помещение превращается в здания различных клубов и увеселительные места. Блудница от руки сверхчеловека объята всепожирающим пожаром, и никто не приходит тушить этот пожар. Она оставляется всеми блудодействующими с нею, ибо весь мир, подвластный сверхчеловеку, вполне одобряет его действия относительно религии, так как он одобрял и все его другие реформы. Народ израильский, признавший по ошибке сверхчеловека за своего мессию, также, как видно, вполне поддерживает его в намерениях уничтожить все религиозные системы, ибо в своем ослеплении народ надеется, что их мессия, уничтожив все языческие и христианские религии, возведет впоследствии иудаизм на пьедестал универсальной мировой религии. Однако с самых первых дней воцарения над народами сверхчеловека и превращения Иерусалима в мировую столицу, когда весь мир и часть Израиля рукоплещут ему, приветствуя его деятельность, когда он вводит новые расовые, национальные, классовые и половые взаимоотношения, производит различные экономические и политические реформы, вообще совершенно перестраивает всю человеческую жизнь на земле на новых началах. Когда он очищает землю от обветшалых, никому более не нужных мертвых религиозных систем, часть израильского народа находится в оппозиции ко всей его деятельности и в оппозиции к нему самому. В Иерусалиме, где находится центр его правления, возможно, что одновременно с его воцарением появляются и два пророка Израиля – Моисей и Илия. В лице правительства страна признала его мессией, но два пророка предупреждают народ, разоблачают его, открывают перед народом, что он самозванец, а настоящая мессия Израиля, которого народ отверг в прежние времена, должен вскоре прийти снова. Правда, пророки не вмешиваются в дела его правления, не обличают его за реформы, ибо их задача не поддерживать или опровергать земные власти, но приготовлять израильский народ к скорому пришествию Мессии и к его воцарению над землей. Малахия 4, 5, 6, Откровение 11, 1, 6. Принявшие их свидетельство 144 тысячи израильтян, зная, что время близко, что Мессия грядет и Царство Божие при дверях, оставив свои дома, своих близких и все, что имеют, рассеиваются по два человека вместе по всем странам. Они не имеют ничего с собою из своего имущества, не тащатся с домашним скарбом, подобно миссионерам наших дней, но идут от фермы к ферме, от селения к селению, от народа к народу. Начавшись с Иерусалима, они по всему лицу земли проповедуют о приближении Царства Божия. Евангелие от Луки 10, 7:33. Над миром воцарился дьявол, и они на каждом месте разоблачают его и предупреждают живущих на земле, что грядет законный царь царей и владыка всей земли. Народы утопают в грехе, в разврате, прославляют сверхчеловека и готовы преклониться перед ним, как перед Богом. А они возвещают: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступит час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». Откровение 14, 6-7. Кроме устной проповеди, они подтверждают свое посланничество проявлением силы Божией, ибо Дух, действующий некогда у Моисея и Илье, действовавший во Христе Иисусе во время Его первого пришествия и в Его учениках первых дней, проявляется теперь в них во всей силе. Больные исцеляются ими, мертвые воскрешаются. Враги, желающие препятствовать их деятельности, поражаются суровыми ударами, как некогда через Моисея и Илью поражался Египет и пророки Ахава и Иезавели. Весь мир ненавидит их и, возможно, стремится препятствовать им. У них нет никаких средств для передвижения, кроме своих ног, ибо весь транспорт в распоряжении всемирного государства и находится под контролем сверхчеловека, который всячески противодействует им. Но несмотря на враждебность всего мира, многие миллионы из живущих на земле, принадлежащих ко всем племенам и языкам, бывшие некогда религиозными, высокоморальными людьми и даже членами различных церквей, но не получив возрождения от Духа Святого, и поэтому в момент восхищения церкви, оставшихся на земле, слыша теперь проповедь еврейских миссионеров, всецело присоединяются к ним. Откровение 7, 9, 14. Они помогают идущим и проповедующим, и как только возможно, защищают их. И все эти миллионы, когда мир готовится к введению новой всемирной религии, преклонению перед дьяволом, подготавливаются теперь к светению грядущего Господа и восстановлению Царства Божия на всей земле вместо существующего в их дни Царства Дьявола. Сверхчеловек и его молодое правительство, будучи заняты различными реформами, уничтожением мертвых религиозных систем, подготовляя мир к новой религии, хотя и ненавидя двух пророков и рассеянных по всем странам их представителей-миссионеров, презирают их свидетельства, но, будучи поглощенными более важными для них делами, не имеют пока ни времени, ни сил обратить внимание на их деятельность. Их работу сверхчеловек вынужден терпеть 3,5 года. При этом некоторые поместные попытки препятствовать их деятельности кончаются беспощадным поражением их противников, как некогда противники Ильи были поражены Богом при попытках его ареста. К концу 3,5-летнего периода все бразды правления, контроль над политической и экономической жизнью народов вполне утверждается в твердых руках сверхчеловека. От старых религиозных систем не остается и следа. Жена-блудница, по выражению Писания, погибла в пожаре судов над нею. Для дьявола и его воплощенного сына сверхчеловека наступает решительный момент – провозглашение себя Богом всех живущих на земле. Старые религии уничтожены. Пропаганда подготовила народ к преклонению перед сверхчеловеком. Назначен день всемирного торжества. В Иерусалиме, всемирной столице сверхчеловека, во вновь построенном недавно величественном храме, на месте, где некогда стоял храм Соломона, спешно возводится небывалый для сего момента в мире великолепный трон, на котором сверхчеловек готовится воссесть как Бог, выдавая себя за Бога. Второе послание к Фессалоникийцам 2:3-4. Специалисты-художники, граверы бриллиантов и других драгоценных камней работают над троном день и ночь. Но вот работа над престолом из чистого золота и драгоценных камней подходит к концу. Со стороны дьявола и мира сего все готово. Но одно препятствие, стоящее на пути сверхчеловека к достижению им последней цели, ширится все больше. И этим препятствием является народ израильский. Мы видели, что вначале Израиль принял его как своего мессию и заключил с ним 7-летний договор. В первое время, когда он очищал землю от мертвых религиозных систем, политические и религиозные вожди и учителя Израиля, надеясь на то, что он введет иудаизм как всемирную религию для всех народов, содействовали всем его начинаниям. Но теперь они видят, что вместо иудаизма он готовится провозгласить себя Богом, что в храме, который они построили для пребывания в нем Иеговы, он сооружает небывало величественный трон, на котором хочет воссесть, выдавая себя за Бога, и перед ним в назначенный день должны преклониться все живущие на земле, в том числе и Израиль. Но перенести это израильтянин не может. В свое время Израиль отверг Христа, законного Мессию, только потому, что, будучи во плоти человека, он называл себя Богом. По этой причине Израиль не принимает его и до сего времени. Евреи не могут понять, что Бог, Творец, может быть явлен в человеческой плоти. Иоанна 5, 16-18, 10, 31, 33. Брожение среди Израиля существовало с первого дня воцарения сверхчеловека. Религиозные вожди и правительство приняли его, как пришедшего во имя свое. Но появившиеся в Израиле Моисей и Илья с самого начала указывали на него народу, как на самозванца, и призывали народ готовиться к скорой встрече законного Мессии Христа. Их проповедь подтверждалась проявлением Божьей силы. Сначала народ относился к ним с недоверием, за исключением 140 тысяч первенцев Израиля. Но по мере того, как сверхчеловек все больше и больше проявлял свой характер, глаза религиозных вождей Израиля открывали все больше. Они стали прислушиваться к свидетельству пророков и, постепенно прозревая, осознавать свою ошибку по отношению к настоящему Мессии и страшную ошибку принятия ими лжемессии. Теперь, начиная устраняться от самозванца, они все более льнут к двум свидетелям истинного Бога. И когда известие о намерении сверхчеловека провозгласить себя Богом становится приближающимся фактом, когда началось искоренение храма постройкой в нем престола, религиозные вожди народа, как один человек, а за ними и весь народ, открыто переходят на сторону пророков и восстают против самозванца. Весь народ, как один человек, готов, если потребуется силой, воспрепятствовать осквернению храма. Но что может сделать сила малой горсти евреев против всемирного владыки, поддерживаемого и обоготворяемого всеми народами? И это сознание своего бессилия особенным образом заставляет народ всецело стать под защиту двух посланников Бога, как некогда народ стоял под защитой Моисея и Аарона во время борьбы с фараоном. Ибо эти два мужа обладают сверхъестественными силами, и только они могут защитить обреченный на гибель народ. В создавшемся положении для сверхчеловека нет совершенно никаких путей к восшествию на престол в храме Иеговы, кроме удаления двух пророков Израиля, а вместе с ними и всех противящихся ему, как владыке. Все противники должны быть уничтожены. Заключенный на 7 лет договор между сверхчеловеком и народом израильским расторгается, и начинается страшная борьба, последняя борьба между Богом и дьяволом, между видимыми силами Бога и силами дьявола. Чтобы очистить всю землю от людей, остающихся верными Богу, дьяволу необходимо удалить прежде всего двух пророков, под покровительством которых находится народ израильский и все верующие люди, рассеянные среди всех народов, являющиеся плодом работы еврейских миссионеров. Сверхчеловек, как видно, направляет одну партию своих палачей за другой, чтобы поразить двух мужей Бога. Но в 11 главе Откровения мы читаем: «Если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту». В свое время, когда сын Ахава, царь израильский, посылал 2 отряда солдат один за другим для ареста Ильи, они были уничтожены Ильей, сведшим огонь с неба, который попалил их. 4 книга Царств, 1:9-12. Теперь посланных сверхчеловеком палачей постигает подобная участь. Они уничтожаются пророками. Из Писания мы не видим, как долго продолжается эта борьба с пророками и какие попытки предпринимает сверхчеловек для уничтожения их через своих подчиненных. Борьба Моисея с фараоном, Израиля с Египтом в древнее время длилась по всей вероятности несколько месяцев, пока Египет подвергся последней казни и освободил Израиля. Теперь борьба сверхчеловека с Моисеем и Ильей, всего мира и Израиля, идет в сущности в продолжении всех 3,5 лет. Сверхчеловек и весь подвластный ему мир ненавидит с самого начала двух пророков и рассеявшихся по всем народам их миссионеров, ненавидит всех, которые прислушиваются к их проповеди и следуют за ними. Занятый неотложными делами, сверхчеловек и его министр 3,5 года терпят деятельность святых, хотя они время от времени пробуют препятствовать им, но за каждую попытку терпят жестокие удары, как некогда Египет терпел удары, противясь Моисею. Все страшные суды, описанные в Откровении, проносятся над миром, точно повторяя суды в Египте, только в более обширном, всемирном масштабе в продолжении всего этого периода. Борьба продолжается все время, но теперь мы вошли в последний этап этой борьбы. Теперь все внимание сверхчеловека сосредоточено на пророках. Сознавая неудачу и бессилие удалить пророков, замечая потерю своего престижа через эту неудачу и полную невозможность достигнуть божеского поклонения в назначенный день, сознавая свою силу и свое происхождение, сверхчеловек, как видно, решает вступить в борьбу с пророками лично, ибо от результата этой борьбы зависит его дальнейшая деятельность и его авторитет над живущими на земле. По всей вероятности, он не сомневается в победе, но для большей рекламы назначает день поединка. Радио и средства массовой информации разносят по всей земле весть о решении вождя. На площади Иерусалима, где должна произойти схватка, устанавливаются современные аппараты телевидения, откуда картина сражения должна будет передаваться по всем странам. Ввиду того, что эта борьба является более моральной, чем физической, как некогда борьба между пророками Ваала и Ильей во времена Ахава, то весьма вероятно, что пророки добровольно принимают вызов и являются на место назначенного поединка в назначенный час. Все телерепортеры и средства массовой информации готовы и находятся на своих местах. По всей земле люди собраны у приемников, чтобы следить за начинающимся поединком. Результаты первой схватки описаны в двух местах книги Откровения. В одном месте Иоанн говорит: «И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, и из числа семи пойдет в погибель». Откровение 17:9-12. Во втором месте мы читаем следующее. «Одна из голов его как бы смертельно ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем. И поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним?» Книга Откровения 13:3-4. А дальше в той же главе мы читаем, что лжепророк обольщает живущих на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. Откровение 13:11-15. Значит, Иоанн видит, что зверь был, исчез и потом появляется снова. Также он видит зверя, смертельно раненого мечом, но что эта смертельная рана исцеляется, и что живущие на земле, следя за ранением и внезапным чудесным исцелением раны, поклоняются дракону, то есть дьяволу, давшего такую власть и силу зверю, и поклоняются зверю, говоря: кто подобен зверю сему, и кто может сразиться, то есть превозмочь зверя сего? Обыкновенно эти места берутся как основное учение о восстановлении Римской империи, которая, по словам распространяющих это учение, была, исчезла и появится снова в конце мира сего, и что эта империя была смертельно ранена или разрушена мечом, но что она снова оживет или исцелеет. Но как и почему живущие на земле должны следить за ранением и исцелением раны Римской империи? Как и почему все живущие на земле должны будут поклониться этой империи, дьяволу, исцелившему ее? И как люди могут сделать образ этой исцелившейся империи, иметь его у себя и молиться перед его образом? Люди, распространяющие это учение, не так давно в свое время в связи с этим возводили Муссолини в роль сверхчеловека, возглавлявшего якобы эту империю. И теперь не знают, как объяснить, что их предсказание не исполнилось. Италия была побеждена, Муссолини умер и почти забыт в короткое время. Иоанн видит и говорит здесь не о Римской империи, а о личности дьявола и о его воплощенном сыне сверхчеловеке, которые выведены под именами дракона и зверя. Он говорит о борьбе сверхчеловека с кем-то, и что вся земля следит за этой борьбой, что этот некто наносит ему смертельную рану, но что эта рана на глазах всех живущих на земле исцеляется, и что после этого дьявол и сверхчеловек достигают божеского поклонения. Единственная борьба, который сверхчеловек имеет здесь на земле, это его борьба с двумя пророками Израиля. Ибо мы читаем, что «когда они», то есть пророки, «кончат свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их». Книга Откровения 11:7. В назначенный день борьбы на площади Иерусалима, за которой следит при помощи телевидения весь мир, происходит, как видно, две схватки. Во время своей первой атаки на пророков, лично самим сверхчеловеком, он получает от них смертельную рану и умирает перед глазами всех живущих на земле. Но не успевают изумленные жители земли опомниться от потрясения при потере любимого ими нового вождя, не успевают еще репортеры и комментаторы объяснить подробности исхода борьбы, как убитый, безжизненный труп оживает, как бы воскресает из мертвых. Его смертельная рана исцеляется. Зверь, который был и который исчез на короткий момент, появляется снова. Поднявшись на ноги, он снова с сатанинской силой в бессмертном теперь теле яростно набрасывается на пророков, убивает их и бросает их трупы на улицу на 3 дня, не позволяя их хоронить. Книга Откровения 11:7-8. Препятствие к восшествию на престол устранено. Пророки, стоявшие на пути, убиты. Израиль после их смерти совершенно ничего не может сделать, чтобы воспрепятствовать ему. И он садится на приготовленном к этому моменту престоле в Иерусалимском храме Божием. Второе послание к Фессалоникийцам 2:3-11. Начинается 3-дневное торжество. Мир, следивший за этой борьбой и видевший его поражение, смерть и последующее воскресение, видевший поражение 2 пророков, которые обладали сверхъестественными силами, приходит в экстаз. Все восклицают: «Кто подобен зверю сему, и кто больше может сразиться с ним?» Люди добровольно преклоняются перед ним, как перед Богом, ибо видят в нем не только обыкновенного талантливого человека, но и сверхъестественное существо. В данном случае мы снова видим подражание дьявола Богу. Во время земной жизни Иисуса Христа его ученики видели в нем великого Учителя и называли его также иногда Сыном Божиим, Мессией Израиля. Но он оставался для них лишь обыкновенным человеком до самой смерти и воскресения. Но когда он явился перед ними после смерти и воскресения, они поклонились перед ним, ибо увидели, что он не только Учитель, Мессия, но Бог, пришедший во плоти, властелин жизни и смерти. Евангелие от Луки 24:45-52. До смерти и воскресения сверхчеловека люди мира сего видели в нем величайшего талантливого вождя. Но когда они увидели, что этот вождь во время поединка с 2 пророками получил смертельную рану и умер, но вдруг воскрес из мертвых, ожил и после воскресения победил пророков, обладающих сверхъестественными силами, живущие на земле, преклонились перед ним, как перед Богом, ибо в их глазах он явился теперь властелином жизни и смерти. 3 дня весь мир в экстазе радости торжествует по случаю восшествия на божеский престол вождя человечества. Пиршество сопровождается поздравлениями, посылками подарков друг другу, как в наши дни посылаются подарки по случаю воспоминания рождения Христа в день так называемого Крисмаса. Писание свидетельствует нам о радости живущих на земле по случаю убийства 2 пророков, которые мучили обитателей земли. Книга Откровения 11:10. Эти мучения были двоякого рода. Они были прежде всего буквальными, физическими мучениями. Когда Моисей боролся с фараоном за освобождение Израиля, он поражал весь Египет различными язвами, и это было настоящим мучением для египтян. И в данном случае, в продолжение их 3-летней деятельности, а также деятельности их миссионеров, мир при попытках препятствовать им поражается всевозможными язвами, описанными в Откровении. И эти удары были физическими мучениями для людей. Увлеченный сверхчеловеком, мир последних дней предавался разгулам, увеселениям и разврату, доходившим до последнего предела. При этом живущие на земле прославляли своего нового законодателя, введшего новую мораль и возведшего в идеал всякую нечистоту. А свидетели Бога, пророки и посланные ими миссионеры напоминали живущим на земле о грядущих судах, о возмездии за их беззаконие, ибо главной темой их проповеди было: «Убойтесь Бога! Воздайте Ему славу, ибо наступили суды Его». И эта проповедь о наступающих судах, подтверждавшаяся видимыми знамениями, вызывала моральное мучение и ожесточала поклонников сверхчеловека против исповедующих это. В свое время, при встрече со Христом, демоны, находившиеся в одержимом ими человеке, восклицали: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас!» Евангелие от Матфея 8:28-29. Демоны знают, что их участь — это вечное мучение, и встреча со Христом напоминала им об этой участи и усиливала мучение прежде времени. Теперь все человечество оказалось одержимым дьяволом, и напоминание пророками о грядущей расплате являлось настоящим преждевременным мучением. И когда люди увидели, что те, которые напоминали ему о суде, убиты его вождем, они были охвачены восторгом и торжеством. Но через 3 дня пребывания на улицах Иерусалима трупы пророков воскресают и отзываются от земли. Торжество живущих на земле сменяется еще большим ужасом, чем тот страх, который пророки вселяли своим противникам при своей жизни. Книга Откровения 11:10-12. О дальнейших событиях на земле Библия повествует так: «И дано было ему вести войну со святыми и победить их, и дана была ему власть над всяким коленом, и народом, и языком, и племенем, и поклонились ему все живущие на земле, которых имена не записаны в книге жизни у Агнца». Книга Откровения 13:4-8. Во время 3-дневного торжества среди живущих на земле по случаю поражения пророков и восшествия на престол вождя человеческого, среди Израиля и верующих людей по всей земле кипит другая лихорадочная работа. Их защитники, стоявшие за них перед Антихристом и его соправителями, убиты и отосваны от земли. В этом мире они теперь остались как овцы среди волков, ибо нет больше сил, защищающих их, а всемирные законы против них. Теперь они оказались вне новых законов, на нелегальном положении, так как всякая религия, кроме поклонения Антихристу, запрещена. В свое время, когда Илья был восхищен Богом, оставшийся после него его ученик и преемник Елисей, следя за его вознесением на небо, восклицал: «Колесница Израиля и конница его». 4 книга Царств 2:12. До этого момента Израиль находится под покровительством Ильи, и теперь этот защитник отзывался от земли. С поражением и отозванием пророков колесница Израиля и его конница, то есть его защита, исчезла, и весь народ израильский, а вместе с ними все верующие люди, обратившиеся к Богу благодаря работе миссионеров, остались теперь на произвол мирового владыки и подвластного ему человечества. Что остается Израилю? Он должен или преклониться перед Антихристом, как перед Богом, или погибнуть. И потому, решив лучше погибнуть физически, чем падше поклониться дьяволу, они начинают лихорадочно готовиться к самозащите. Когда в мире началось торжество, Израиль поспешил вооружиться теми, как можно. Началась религиозная война. Предвидя эту войну, пророк Иаиль говорит: «Перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши на копья. Слабый пусть говорит: я силен. Спешите и сходитесь, все народы окрестные, и соберитесь. Туда, Господи, веди твоих героев». Книга Иаиля 3:9-11. Израиль, как один человек, все, кто может держать оружие в руках, становятся в ряды, стягиваются в стратегические места. Рассеянные по всей земле верующие люди, зная, что их участь связана с участью Израиля, также, кто может, стремятся помочь Израилю. Все направляются в сторону Палестины, чтобы принять участие в полках, сражающихся на стороне Бога. Но что может сделать малая горсть Израиля и несколько миллионов рассеянных верующих людей со всем миром, состоящим более чем из 2 биллионов живущих на земле? Исход войны предвиден и предсказан давно в следующих словах. Он будет вести войну со святыми и победит их. Книга Откровения 13:7. Мы не видим из Писания, могли ли изгнать евреи лжемессию и его правительство из Иерусалима в первый период войны, или он оставался забаррикадированным там в своем дворце или храме. Вообще, мы не знаем, где он находится во время мобилизации его армии, но вскоре его силы приближаются к Палестине. После коротких стычек авангардов происходит страшное сражение между неравными силами. Слабые силы святых при всей их самоотверженности оказываются сломленными и разбитыми. Иерусалим занимается войсками Антихриста. Остатки разбитой армии святых, правительства Израиля и все, кто только в силах, бегут из Палестины в направлении пустыни. Мы не знаем, какой пустыне. Может быть, это Великая Сахара или другая, ближайшая к Палестине. В Писании об этом не говорится. Но, как видно, Израиль предвидел возможность этого бегства и на всякий случай приготовился к нему. Писание, предсказывая это бегство, говорит: «И даны были жене, то есть Израилю, два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, в свое место от лица змея, и там питалась в продолжении времени, времен и полувремени, то есть 3,5 следующих года. И пустил змей из пасти своей во след жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекою, но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку. И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Книга Откровения 12:14-17. Армия сверхчеловека, названная рекою, как видно, преследует отступающие силы святых и остаток народа. Гибель отступающих неизбежна. Но в истории народа израильского снова начинают действовать сверхъестественные силы, проявленные рукою всемогущего Бога. В древние времена, когда под водительством Иеговы и Моисея, его видимого представителя, народ бежал из Египта, и когда армия фараона настигала их, море пришло им на помощь и поглотило войска фараона. И теперь мы видим повторение прошлого. Земля открывает свои уста и поглощает реку, то есть полчища Антихриста. Под пустыней некоторые серьезные исследователи Библии в свое время видели юг России, где, по их мнению, должен будет найти убежище Израиль. А земля – это будто бы вся страна, пришедшая на помощь Израилю и уничтожившая армию сверхчеловека. Но это предположение совершенно несовместимо с общей ситуацией последних дней, ибо Россия, как и все страны земного шара, в это время находится под властью сверхчеловека, и ее военные силы, подобно современному НАТО, находятся в полном распоряжении Антихриста. Значит, самостоятельно выступить они не могут. Под словами «Земля открыла уста свои и поглотила реку» открывается перед нами действительное происшествие. В древние времена, когда Корей, Дафан и Аверон восстали против Моисея, земля отверзла уста свои и поглотила скопище восставших. В данном случае, как видно, позади бегущего Израиля происходит землетрясение, разверзается земля и поглощает преследующую армию Антихриста. Видя вмешательство в борьбу самого Бога и гибель своей армии, и свое бессилие, чтобы уничтожить остатки Израиля, сверхчеловек исполняется яростью. Оставив попытку дальнейшего преследования бегущего народа, он сосредотачивает теперь все внимание на всех верующих, рассеянных по всей земле, ибо написано: «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее». Книга Откровения 12:17. Нужно заметить, что не весь Израиль, находящийся в Палестине, мог убежать с отступающей армией. Остались многие по всей стране. Потом, когда в последние дни Израиль возвращался в Палестину, В наличии было известное предопределенное число. Остальной народ оставался в рассеянии на все время Антихриста. Многие миллионы из всех народов обратились к Богу под влиянием проповеди еврейских миссионеров в первые 3,5 года правления сверхчеловека. Оставив в покое убежавших, сверхчеловек решает уничтожить всех верующих от семени жены, то есть рассеянных по всем странам. И начинается страшное, небывалое до тех дней на земле, преследование и избиение верующих людей. Они уже до того были поставлены вне закона и терпели поместное преследование, но все время были защищаемы 2 пророками. Они были ненавидимы всеми народами, и теперь вся ярость мира сего выливается на них, ибо руководство их уничтожением взял на себя сам вождь народов. Весь мир признал его за своего вождя, весь мир преклонился перед ним, как перед Богом в последние дни. И только этот небольшой народ и поддерживающие его несколько миллионов противятся ему. По мнению Антихриста, земля должна быть совершенно очищена от всех напоминающих о Боге. Организованы специальные отряды тайной и открытой полиции из самых преданных поклонников Антихриста. Им дана полная власть над беззащитными верующими в Бога людьми. Как в наше время в коммунистических странах ищут и уничтожают приверженцев капитализма, а в нашей стране ищут приверженцев. От престола сверхчеловека рассылаются все новые и новые приказы об уничтожении верующих, а от престола Бога из Нового Иерусалима под руководством Христа и Его Церкви изливаются на землю все новые и более страшные удары, чтобы очистить землю от всех людей мира сего, поклонников дьявола, и приготовить ее к вечному царству Христа и его святых. В прошлые времена, когда Бог освобождал Израиля из Египта, для начала восстановления Царства Божия на земле, Израиль подвергался там страшному угнетению, дошедшему до избиения всех младенцев мужеского пола. Израиль не мог сопротивляться подавляющей силе, но Иегова, защищая Израиль, подвергал в свою очередь весь Египет страшным сверхъестественным ударам, более сильным, чем те, которые переносил Израиль от руки египтян. В дальнейшем, когда Израиль вступал в Ханаанскую землю, место, где законы Царства Божия должны были проводиться в жизнь, впервые за всю историю человечества Ханаан должен был подвергнуться очищению от разложившихся морально жителей страны. И суды Божии снова постигли жителей Ханаана. Теперь наступил последний и решительный момент для окончательного и вечного восстановления Царства Божия на всей земле. Дьявол, в лице своего воплощенного сына, захвативший буквально власть на всей земле, стремится утвердить и удержать это царство за собою, противится законным Божьим планам, уничтожает граждан Царства Божия Израиля и всех верующих в Бога. Но земля должна быть освобождена от его владычества и очищена от всего разложившегося морального человечества. Поэтому суды Божии разражаются над ним и всем подвластным ему миром. Господству дьявола приходит конец, а также конец истории мира сего. Земля должна быть очищена, как очищен был в свое время Ханаан. Она должна дать место для подданных Иеговы. Поэтому все суды, описанные в Откровении, начиная с 6 главы, проносятся над миром в продолжении всего нескольких лет. Некоторые из этих судов находят полную аналогию с судами, разражавшимися в древности над Египтом. В Египте в прошлые времена страшная градовая буря уничтожила хлебные злаки. 1/3 всех деревьев на всей земле и всякая зелень уничтожаются градом и огнем, смешанным с кровью во время последних судов на всей земле. Откровение 8.7. Конечно, это должно вызвать страдания живущих от голода из-за потери 1/3 урожая. Вода в реках и каналах Египта была превращена Моисеем в кровь, и вся рыба в них, как средство питания египтян, погибла. 1/3 морей делается кровью, и 1/3 одушевленных тварей в море и третья часть судов, находящихся в море, и гибнет во время великих судов. Откровение 8:8-9. Воды в Египте были испорчены, так что египтяне не могли их пить. Воды во время великой скорби превращаются в полынь, и люди, пьющие эту воду, умирают. Книга Откровения 8:10-11. Тьма в свое время покрывала Египет. Третья часть солнца и луны поражаются во время великой скорби, так что третья часть силы света отнимается от живущих на земле во время судов. Откровение 8:12. Нашествие саранчи уничтожило в Египте остатки хлебного урожая, еще более усиливая голод страны, принося еще большее страдание. Страшная, небывалая до того времени саранча покрывает все лицо земли во время последних судов. Она не вредит зелени и деревьям, но, подобно скорпионам, жалит людей, причиняя им страшное мучение. Люди ищут смерти, чтобы избавиться от этих страданий, но смерть убегает от них. Откровение 9:1-11. В древности в Египте все первородное, от человека до скота, было поражено смертью в одну ночь. Третья часть живущих на земле умирает от поражения, описанного в Откровении 9:13-21. То, что было в Египте, повторилось во время великой скорби. Но были и новые суды, вызванные особенностями среди живущих на земле. Имеющие начертание или печать зверя на своих лбах и руках находят в один день страшные гноящиеся раны вместо изображения сверхчеловека. Откровение 16:2. Моря, реки и все источники вод превращаются в кровь, и всякая жизнь в морях и реках гибнет. Это лишает живущих на земле воды для питья и всякой пищи, которую человек получал от рек и морей. Голод и жажда томят людей. Антихрист и подвластный ему мир проливает кровь святых, и Бог дает мучителям пить кровь. Откровение 12:2-6. Но страдания живущих на земле усиливаются еще больше от происшедших на солнце изменений, в силу которых страшный, невыносимый зной начинает жечь живущих на земле. Некоторые удары разражаются исключительно над сверхчеловеком и его соправителями. От этих страданий они кусают языки свои, однако, не раскаявшись, продолжают свою деятельность и в ожесточении хулят Бога. Книга Откровения 16:10-11. Ужасы последних судов великой скорби трудно передать на человеческом языке вообще, но Господь, предсказывая о них, говорит: «И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни». От Матфея 24:21-22. Ради остатка Израиля и верующих в период великой скорби, как видно, назначенный 3,5-летний период судов будет сокращен. Ибо если бы эти дни не сократились, святые были бы совершенно уничтожены сверхчеловеком и его сообщниками, а все живущие на земле были бы уничтожены судами, изливающимися от Христа и Церкви. Поражаемые всевозможными ударами, зная, откуда эти удары исходят, мир вместо раскаяния все больше ожесточается против Бога, все больше подпадает под влияние дьявола и в своем бессильном ожесточении и злобе изливает свою ненависть на всех служителей Бога, еще оставшихся на земле. Верующие люди, голодные, больные, в лесах и пещерах, в тюрьмах, будут беспомощными, день и ночь вопиют к Богу об избавлении. Они не молятся, как молятся верующие наших дней, но действительно вопиют: «Гряди скорее, Господи Иисусе! Спаси, защити, избавь, ибо мы погибаем за имя Твое». Обещание, данное некогда Господом в словах: «Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их, сказываю, что подаст им защиту вскоре». Луки 19:7-8, будет являться поддержкой и ободрением для страдающих. Все предсказания, данные Христом и Его апостолами о Его втором пришествии, исполнятся. Все признаки этого пришествия налицо. В своих молитвах верующие обращают взоры к небу и ожидают каждый момент Его появления. Наступает последний и решительный момент.